Воронежская библиотека имени Короленко 75-летию Великой Победы. Лето 1942 года. Самое тревожное лето войны. Решалась судьба страны. Огромное значение для перелома в ходе войны и для победы под Сталинградом имела героическая оборона Воронежа. Об этом написано много исторических трудов, но только человеческая память хранит удивительные подробности, бытовые детали, вспоминает очевидец событий Галина Петровна Шейникова.
Во время войны мама работала телефонисткой. Когда началась война, она все-все-все там слушала, как там идет и как продвигаются наши войска, как это отступает. А мы жили на транспортной, не совсем на транспортной, так вот переулок был второй транспортный, теперь он коллективный. 26 июня, я очень хорошо помню эту дату, потому что мы в этот день ходили к нашим знакомым на Чижовку, там какое-то было у них торжество. 26 июня 1942 года мы как раз собирались идти, и я слышу, говорят: товарищи, успокойтесь, город сдаваться не будет, успокойтесь, оставайтесь на своих местах. Так все на своих местах и спокойно работаете. Это было 26 июня. Теперь мама работает, и мама слышит по телефону, говорят, машину начальника подора, там начальнику одного отдела, начальника другого, машину. И мама говорит: да что ж такое-то? Оказывается, они просто сбегали. Ну, она ж не могла бросить работу-то. И она работала последний день, 4 июля. Пришли военные, и тогда ее отпустили. И тогда она пришла домой. И вот 4-го ночью начались всюду пожары. Горел электросигнал, потом механический завод горел, Дзержинского завод. Были специально оставлены люди, которые взрывали. Наш сосед Мещеряков, дядя Женя, он строил электростанцию на электросигнале. И вот он должен был эту станцию взорвать.
То есть это подожгли наши?
Конечно, конечно, все везде поджигали наши. Нет, немцы что-то бомбили, немцы разбили театр драмы, потом бомбили завод на левом берегу. И вот это 4-го и еще 5-го продолжалось все гореть. А 6-го числа уже никого в городе не было. Никого нет, ни наших, ни этих. Правда, наши вот шли по нашей транспортной улице военные мальчики. Господи, мальчики. Пот с них течет, они грязные какие-то. Ну, выходили мы и, в общем, поили их и давали им там поесть, что кто мог. Мама говорит: ну, куда же вы, ребята, идете-то? Да идем вот туда, в сторону от Задонского шоссе, потому что Задонское шоссе уже было под обстрелом немцев. И потом вошли немцы 6 или 7, вот я не помню. Они вошли утром, они не вошли, а въехали на мотоциклах, без всяких сирен. Они спокойно, тихо въехали на мотоциклах. Ну, и у нас были такие соседи, Поздняковы. Они, в общем, из бывших немцев, они встречали с полотенцем, с хлебом, с солью. Я помню, угол транспортный и нашего переулка, здесь был спилено дерево, огромное дерево, я не знаю, сколько ему было, но большая-большая вот такая была круговина. И они, значит, на этом расположились, открыли какие-то карты, а мы здесь, конечно, малышня, достали конфеты, конфеты вот такие вот большие, и разноразноцветные, и зелененькие, и желтенькие, такие красивые, у нас таких не было. Вот они нас угощали этими конфетами. Вот у нас транспортная улица, вот где ротонда, там, в общем, эта улица и заканчивалась. Вот они туда не ходили. Там был госпиталь. И вот из этого госпиталя выползли раненые, кто как мог. И мы взяли мальчика, он полз как-то вот на попке, у него были отсечены пятки. Вот он был из Винницы. И вот мы его взяли, и он у нас все время находился.
Дома?
Дома, да, да. И его забрали немцы. Вот туда вот, знаете, где песчаный лох, там был госпиталь большой. И вот туда его отправили. Мама ходила, его ходили, навещали. Его звали Андрей. Ему было 12 лет. А попал он в этот госпиталь, потому что их эвакуировали из Винницы, куда-то везли, видно, в Сибирь, куда-то туда, и их разбомбили. И он потерял родителей, и он остался вот один, и его, раз это было недалеко от Воронежа, то их поместили вместе с раненым. знаете, где этот Первомайский сад, где сейчас храм стоит? Здесь вот была, значит, арка так вот поменьше, потом арка такая большая и еще поменьше. И вот на всех этих арках висели наши солдатики повешенные. Повешены были на этих арках. И вот прям, что мне запомнилось, ноги, а вот у них эти кальсоны и завязочки, и вот на ветру они вот так вот. Ну, это, конечно, ужасно было. Был сбит самолет наш, и опускались два парашютиста. Один сразу вот туда, там же парк начинался. Он раньше был Кагановича, а потом был городской, а теперь уж я не знаю,
теперь
какой.
Динамо он был.
А теперь парк Динамо, да. Вот один там сразу сел, а один за ротондой, чуть левее, здесь пустырь был, и вот он, значит, туда. А ведь люди, кто мы здесь жили, никто никого не предупреждал, не организовывал. И вот мы бежали туда все, когда он опускался, мы все бежали. В основном, конечно, детвора и деды. А он опустился, а ему люди говорят, беги в этот, в парк. Все его вот окружили, никто не командовал нами. Как вот во время войны-то? Мысль-то ведь работает острее. И вот, значит, мы его так все окружили, а он вот в этой толпе свой этот парашют. А дед мой кричит, да бросай его, бросил ему нож, и он вот этот вот пообрезал все, и мы его так вот до этого самого парка и проводили. И он, значит, там скрылся. А потом вот у нас раньше там был кирпичный завод, был карьер, вот где брали песок. И вот в этой, как в пещере, там были два танкиста наши. Один был очень обожжен, а второй так чуть-чуть. И вот мама моя, вот Зоя Гурова, еще Надя Елева, эти девочки уже были взрослые, ну и мама моя с ними, она тоже молодая еще была. И вот они, значит, ходили, подкармливали этих танкистов. А Зоя, она закончила курсы вот этих медсестер, и она, значит, сделала им перевязки. Один ушел сразу, а второй еще был две ночи, и тоже ночью ушел в этот в парк. А потом еще у нас был белым днем такой грохот, а мы-то ведь на улице все были тогда, детвора. Несся танк наш, и, значит, оттуда вот так повернулась эта
башня,
да, высунулась голова, и он говорит, где штаб немецкий? Ну, мы тут, конечно, услужливо все показали, рассказали. И он туда промчался, и опять эта башня как-то повернулась, и вот туда прям в этот дом, где был этот штаб, огонь такой вот, пламя какое-то такое. И там такая поднялась паника. Они там так кричали, так стонали. Потом их хоронили в Брикманском саду. И этот танк опять развернулся. И вот с этим грохотом умчался. Вот,
такая.
Да, да, непонятно, откуда он взялся. Ну, в общем, вот такое тоже было у нас. У нас висели часы папины наградные, не на руку, а в кармашек, который.
Карманные,
да. И немец пришел и прям увидел эти часы, как только вошел к нам в дом, и сразу, значит, их взял. А мама заплакала и стала ему объяснять, что это часы, в общем, как память. А он так вот махнул рукой, и вдруг тут вошел еще один немец. Может, он был чином постарше, Бог его знает. Он вошел и, значит, видно, у того спрашивает, что, ну, а тот, я не знаю, что ему говорил. А мама стала этому объяснять, что это вот так показывает, что это папа умер, и это его память, и все. Он, значит, ему что-то сказал, тот прям швырнул часы, и они оба ушли. И потом 23-го примерно пришли какие-то такие вот рыжеволосые, ноги какие-то тоненькие, а сапоги вот так вот тут широкие, вот эти в голенище. Ну, такие вот прям, ну, я не знаю, какие-то глаза у всех какие-то рыбьи, бесцветные совершенно, с автоматами вот так наперевес. И он сказал, трое суток с переводчиком, трое суток, и чтобы вас, в общем, здесь не было. Ну, и, конечно, стали собираться мы, ну, а потом погнали нас. Шли через понтонный мост, потом полями шли. А дедушка у меня чего-то плохо шел, Ноги болели. Сосед ему говорит: Харитоныч, ну давай, иди быстрее. Все его подталкивал. А шли мы медленно, конечно. Ну, все тут старики, дети, старухи. И немец тоже ему говорит: ну да, Харитоныч. И его этим чем-то, наверное, или ружье, или автоматом тоже так вот спину все подталкивал. Нас гнали-гнали и пригнали нас в Курбатово. Там уже сидели люди за колючей проволокой. По углам были какие-то вышки, и там, значит, сидели немцы с оружием, наблюдали. Пересылочный лагерь. И мы в этом лагере сидели, наверное, около недели. Кормили нас чечевицей. И она казалась нам такая вкусная, эта чечевица. Ну, а потом погрузили нас в вагоны. Не вагоны, а, знаете, вот такие вот открытые площадки.
Платформы обычные.
Платформы обычные, да. С мешками там у кого какие были. И повезли. Нам сказали, что нас везут в лагерь. Ну, концлагерь, естественно. Сначала предложили, кто хочет добровольно в Германию. Значит, работать в Германии, жить в Германии. Ну, были, что записывались. Но мы, конечно, не записывались. Вот. И нас повезли. И вот везут и днем, и ночью. Останавливаются, мы не знаем, насколько. Никто не мог спуститься. И вот если кому надо чего-то, то он присаживался, а его за руки держали, а он совершал, значит, все за
это. Прямо на платформу.
За платформу. Ну, его за руки держали. Причем здесь, что дети, что мужчины, женщины, тут уже не имело значения. Ну, а потом привезли в город Сумы. За загородку, ну, за каменную, в школу в какую-то. И там мы тоже сидели несколько дней, а потом нас развезли по всем совхозам. Мы попали вот в Калиновский свеклосовхоз, нас поместили на хуторе. Хутор так он высоко был. Снизу там проходила дорога, по которой ездили немцы. Дорога очень бойкая. Нас не видно было с этой дороги. Никто к нам никогда туда не заезжал. Один только комендант приезжал, потому что там была пасека, и они брали мед. И так вот мы жили, немцев мы там почти не видели, только когда вот облава была. Но когда была облава, наш староста был предупрежден. Он был почему-то в хороших отношениях с комендантом. И комендант, значит, его предупреждал, пусть, говорит, твои спрячутся.
Облава на кого?
На нас. В Германию забирали.
Просто хватали
и забирали, да. Первое время они устраивали, там село было такое большое. И вот вы объявляли, что вот в этом селе будут танцы и всякая самодеятельность, и все такое. И чтоб туда, значит, все собирались. Ну и вся, конечно, молодежь туда. А они прям все хватали и вагоны. А потом не стали ходить на эти самые мероприятия. Все же узнали. Стали прятаться по лесам. Ну, кое-как узнавали, что будет облава, и прятались. Причем брали и 12-летних, 13-летних детей тоже брали вместе с родителями. Вот, ну, мы избежали этого. Двух девушек, правда, у нас воронежских взяли. Зоя была такая, Гуровая, и Полина, не помню ее фамилию.
Во время облавы взяли.
Во время облавы взяли, да. Вот, и потом мы там жили, причем встретили нас очень хорошо. Местные люди, добрые, хорошие люди были там. Украинцы. Вот в Сумах там ужасные люди были, в городе Сумы. Там даже нам и воды не давали. У них были ключи от колонок, а у нас их не было. И они нам не давали. Вот подойдешь, она себе наливает, подойдешь вот с бетончиком, там, с чем-то, с кастрюлькой. И они нас отгоняли и не давали воды. Ну вот, и потом мы там жили, и весной уже к нам приехали какие-то люди, непонятно, какая у них была форма, там, по-моему, они кто в чем. Приехали, вежливо попросили, у кого что есть. Ну, у нас-то ничего, конечно, не было, но там местные, кто им яичко. Они объяснили, что они из этого Кавпак, вот они из его, значит, армии у него или отряд, что там было. Партизанское объединение. Вот из этого партизанского Кавпака, да. И они, значит, направлялись, по-моему, в Ровно. А Ровно было от нас, по-моему, 90 километров от этого места, где мы жили. Ну, их немцы не видели, ну, и они спокойно, значит, уехали. А потом пришли наши.
Вспоминала Галина Петровна Шейникова.